С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ радиоканала «Воскресенье» Дмитрий Бабушкин. Хорошее настроение – залог нашего здоровья. А что может быть прекраснее юмора, смеха, которые дарят нам это здоровье? А что же может подарить нам этот юмор? Конечно же, прекрасная и здоровая литература. Ну, а представителем этого здорового юмора, несомненно, является великий классик Антон Павлович Чехов. Именно сегодня с ним вновь мы с вами и встретимся. Юмор Чехова. Вообще, юмористическое начало для Чехова писателя не было случайным, именно юмористическое. Тогда, когда свою подпись он еще ставил, тоже очень юморно, Антоша Чеханте. В художественном отношении юмористические рассказы созрели именно юмористические, созрели ранее других его жанров. Еще современники Чехова пытались определить природу его смеха, установить его своеобразие. Чаще всего Чехова юмориста критика сопоставляла с Гоголем. У обоих смех сквозь слезы. А кто-то однажды переиначил эту формулу и сказал «слезы сквозь смех». В стараниях уточнить эти определения приходили неожиданным заключением. Так, например, Ключевский писал в 1899 году. Чехов из-под тишка смеется над изображаемой жизнью. Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова. Это тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящей ни слез, ни смеха. Вот как писал Ключевский. Ну, попробуем, однако, ограничиться одним из названных определений или согласиться с Ключевским. И богатство чеховского смеха, переливающего всеми цветами радуги, потускнеет. Чехов умеет и то, и другое – смеяться над тем, что по существу не очень весело, и сочувствовать тому, что как будто бы смешно. И еще умеет Чехов, конечно, стать над своими героями, над их мелкими страстями и заботами, суетностью и корыстолюбием одних и прекраснодушием других. С Чеховым юмористическая новелла, как полнокровный жанр, обладающий яркими особенностями, вошла в большую литературу. Многообразие форм, которого малые жанры русской классики прежде не знали, делают невозможной сколько-нибудь полную классификацию его рассказов, хотя такие попытки и предпринимались. Особое свойство чеховского смеха, так называемая внутренняя или объективная ирония, невысказанная автором прямо, то есть ирония самой жизни, проявилась уже в ранних рассказах. Разве не посмеялась жизнь над Унтером Пришибеевым и многими другими героями? Но как черта мировоззрения и реалистического стиля художника, объективная ирония вполне утвердилась в произведениях 1890-х и 1900-х годов. Смех Чехова — это тот веселый, то с оттенком лирической грусти, то легкий и светлый, то граничащий с сатирой, поистине неисчерпаем. Это был художник, который вошел в литературу весело и ушел из жизни, насмешив жену за несколько часов до смерти рассказом о курортниках, пропустивших гонг к ужину. Последний сюжет Чехова, как и его литературный дебют, был юмористическим. И в этом, как во многом другом, он оставался всегда верным своему таланту. Ну что ж, друзья, а сегодня, пожалуйста, слушайте продолжение нашего юмористического Чехова. Антон Чехов, «Глупый француз».
Клоун из цирка братьев Гинц Генри Пуркуа зашел в московский трактир Тестова позавтракать. «Дайте мне консоме», — приказал он половому. «Прикажете с пашотом или без пашота?» «Нет, с пашотом слишком сытно. 2-3 гренки, пожалуй, дайте». В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. О-ля-ля! Как, однако, много подают в русских ресторанах, подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. 5 блинов! Разве один человек может съесть так много теста? Сосед, между тем, помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в 5 минут. «Человек!» — обернулся он к половому. «Подай еще порцию». «Да что у вас за порции такие? Подай сразу 10 или 15. Дай булыка, семги, что ли».
«Странно», — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. «Съел 5 кусков теста и еще просит».
Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на Пари съедал 2 тарелки супу и 5 бараньих котлет.
Говорят, что есть такие болезни, когда много едят. Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Куркуа, ел он их спеша, едва разжевывая, как голодный. «Очевидно, болен», — подумал француз. «И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору».
«Дай еще икры!» — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «Не забудь зеленого луку!»
Но, однако уж половины горы нет. Ужаснулся клоун. Боже мой, он и всю семгу съел. Это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться до предела живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже мой, уже нет горы.
Алла, подашь бутылку НИ? Сказал сосед, принимая от полового икру и лук. Только погреть сначала. Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов. Да поскорее только. Слушаю.
А на после блинов что прикажете?
Ну, на после что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из осетрины. По-русски. И, ну, я подумаю. Ступай!
Может быть, это мне снится? Изумился клоун, откидываясь на спинку стула. Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да-да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуги не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть! Куркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом: «Послушайте, зачем вы так много ему подаете?»
«То есть, они требуются? Как же не подавать?»
удивился Половой. Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите мэтру д'отелю. Пригласите полицию.
Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел.
Боже мой, дикари, дикари! Возмутился про себя француз. Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль. Ничего, что умрет человек. Была бы только выручка.
Ой, ой, порядки нечего сказать. Проворчал сосед, обращаясь к французу. Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции изволишь ждать полчаса. Эдак и аппетит пропадет, к черту и опоздаешь. Вот сейчас, три часа. А мне к пяти надо быть на юбилейном обеде.
«Пардон, месье», — побледнел Пуркуа, — «ведь вы уж обедаете».
«Не, да какой же это обед? Это завтрак и блины».
Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал хлебать.
Боже мой, бедняга! Продолжал ужасаться француз. Или он болен и не замечает своего опасного состояния? Или же он делает все это нарочно, с целью самоубийства? Боже мой, зная я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких сцен. И француз, с сожалением, стал рассматривать лицо соседа. Каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним чудовищные судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари.
Так, по-видимому, человек интеллигентный, молодой, полный сил. Думал он, глядя на соседа, быть может, приносит пользу своему отечеству. Весьма возможно, что имеет молодую жену, детей. Судя по одежде, он должен быть богат, доволен.
Но что же заставляет его решаться на такой шаг? И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Как дешево ценится жизнь. И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь.
Быть может, его еще можно спасти.
Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу.
«Послушайте, месье!» Обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. «Я не имею чести быть знаком с вами, но тем не менее, верьте, я друг ваш. Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы же молоды, у вас жена, дети».
«Я вас не понимаю», — замотал головой сосед, таращил на француза глаза.
«А зачем скрытничать, месье? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не заподозрить».
«Я много ем?» — удивился сосед. «Я? Ну, полностью. Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел?»
«Но вы ужасно много едите».
«Да ведь не вам платить. Что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем.
поглядите, ем как все.
Куркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. «О, страна чудес!» — думал Куркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна! Чудная страна! О-ля-ля-ля-ля-ля-ля!»
«Ах, поцелуй! Ах, поцелуй! Кумаду!»
В нашей постоянной рубрике «Художественные чтения» в цикле «Юмористический Чехов» сегодня для вас прозвучал рассказ Антона Чехова «Глупый француз» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Хорошего вам настроения! Thank you.